Доброе утро, приветствую вас в любови Господа нашего Иисуса Христа. Несколько лет назад, я тогда еще работал в библейском колледже, я был в командировке. Одной из моих обязанностей в библейском колледже было собирать деньги, пожертвования, для того, чтобы библейский колледж продолжал существовать дальше, для того, чтобы у студентов была стипендия, для того, чтобы мы могли закупать учебники, для того, ну, просто вот для того, чтобы колледж продолжал существовать. Собирали мы пожертвования как с фондов, так и с частных лиц, с бизнесменов. И вот в командировке как раз мне предстояло встретиться с одним таким бизнесменом, с которым меня познакомили, и попросить у него деньги на библейский колледж. Я пришел к нему домой, в течение 20 минут я ему рассказывал о том, какой замечательный библейский колледж, вот просто что лучшим вложением в Царство Небесное будет этому человеку пожертвовать сейчас деньги на библейский колледж. А бизнесмен был итальянцем по происхождению, не просто итальянцем, он был сицилийцем по происхождению, и в принципе, сицилийцы сразу говорят вам о том, что они не просто итальянцы, а сицилийцы. То есть у них есть такая неприятная особенность, они сразу указывают вам на то, откуда они родом. Дело происходило все в Америке, у этого человека, он владелец сетей магазинов по продаже автомобилей, и молодость у него была достаточно бурная, о чем мне, соответственно, тоже сообщили до этой встречи, сказали, что в молодости у него был бизнес с другими сицилийцами. Ну, понятно, что человек такой со связями. И вот через 20 минут после того, как я ему рассказываю о том, какой замечательный библейский колледж, и как вообще много денег он должен дать библейский колледж, он вдруг смотрит на меня, поднимает глаза и говорит: «Ты кто?» Я не понял вопрос, так сразу говорю: «Извините, пожалуйста, еще раз, что?» Он говорит: «Кто ты? Кто ты и что ты делаешь у меня дома?» В принципе, мы живем в мире, да, где все построено на то, чтобы знать ответ на вопрос «Кто ты?». Начиная со школы, я школьник, у нас в школе еще было там «Октябренок», «Пионер», сейчас этого уже нет, но раньше было, да, то есть все построено на то, чтобы ты четко знал ответ на вопрос «Кто ты?». Если ты достигаешь успеха в жизни, тебе дают даже маленькие такие карточки, небольшие такие карточки, на которых написано твое имя, фамилия, если вдруг кто забудет, адрес там твоей компании, где ты работаешь, и написано «Кто ты?». Ну, например, там, директор, финансовый директор, еще кто-то, ну, вот какой-то. Если ты не достиг успеха в жизни, то ты карточки делаешь сам, придумываешь какие-нибудь вещи, там, пишешь «управляющий партнер», например, такой вот, очень, так, мне нравится фраза «управляющий партнер», потому что она, в принципе, ничего не обязывает. Но звучит очень, очень внушительно. И вот человек спрашивает меня: «Кто я?». И я понимаю, что я сходу не совсем могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что именно он имеет в виду. На самом деле, вот если задуматься на мгновение, да, вот представьте себе, что вы оказались в моей ситуации, как вы ответите на вопрос «Кто я?». Если у вас есть ручка с собой, запишите у себя в бюллетене сейчас «Кто я?». Потому что ответ этот на самом деле очень важен для всего того, о чем мы будем говорить сегодня. Как определить, кто я такой? Определяем ли мы это работой, определяем ли мы это семьей, определяем ли мы это каким-то социальным статусом или чем-то еще? Кто я? Один из ответов на этот вопрос мы находим с вами в 8 главе Евангелия от Иоанна. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем этот отрывок. Первые 11 стихов 8 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: „Учитель, это женщина, взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?“ Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же они продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: „Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень“. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один, Иисус, и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?“ Она отвечала: „Никто, Господи“. Иисус сказал ей: „И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши“. Господь, дорогой, мы приходим к тебе и просим тебя, Отче, пожалуйста, покажи нам всю глубину греха, всю глубину нашего несовершенства. И показав это, Господь, подари нам негасимую надежду в спасении, которое дается только Твоей бескорыстной, безвозмездной любовью. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Ответ, к которому я пришел наконец-то, заключался в том, что я сказал, что я грешник, отчаянно нуждающийся в благодати Бога. На всякий случай, если вам интересно, мы потом подружились с этим человеком, он дал много денег на содержание библейского колледжа, все было замечательно, так что если вам нужен ответ, который, после которого люди дают деньги, вот грешник, отчаянно нуждающийся в благодати Бога, оказался очень эффективным ответом. Но думая об этом, я начал как раз, когда почему у меня возникли проблемы, подумал, хорошо, а что есть в моей жизни такого, что никто не сможет отнять? Что есть в моей жизни такого, что не изменится, даже если изменится моя работа, даже если изменится мое положение, даже если изменится все в моей жизни, что есть такого, что не изменится никогда? И, наверное, вот эти вот взаимоотношения с Богом и есть как раз то, что не меняется никогда, ни при каких обстоятельствах. Это то, что никто не может у нас забрать. Когда мы определяем грех, когда мы определяем такое понятие, как грех, мы привыкли его определять исключительно в юридических терминах, исключительно в терминологии «закон» и «нарушение закона». Ну и, соответственно, мы обычно вспоминаем сразу 10 заповедей, да? То есть проходишься мысленно по 10 заповедям и думаешь, с этим у меня проблем нет, с этим у меня проблем нет, с этим у меня проблем нет пока, может быть, будут, а с этим, вот здесь, с этим у меня точно есть проблема, вот здесь я нагрешил. Вот эту заповедь я нарушил. И начинаешь сразу вспоминать, что именно ты нарушил. Потом, со временем, когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослее, когда мы становимся умнее, мы начинаем искать какие-то оправдания этим вещам, говоря о том, что ну на самом деле скачивание фильмов в интернете, это не такое уж большое это воровство. Не то, что я вот залез в карман Спилбергу и украл у него деньги. Не так это серьезно на самом деле. Или зависть. Что такое зависть? Позавидовал я тому, какой пенал у моего соседа там в 7 классе, потому что у него был такой вот замечательный пенал, весь из себя красочный, а у меня был обычный за 1.40 рубль из магазина «Школьник». Ну и что? И сразу следующая проблема, которая возникает, это то, что и Христос что, умер за это, да? Вот за то, что я позавидовал пеналу в 7 классе, Христос за это умер. Или за то, что я скачал фильм в интернете, Христос умер. А как объяснить человеку, который, в принципе, мы все неплохие люди? И очень часто ты сталкиваешься с людьми, которые не имеют никакого отношения к вере, которые не имеют никакого отношения к религии, которые очень хорошие, очень достойные, очень праведные люди, которые ведут себя намного лучше и достойнее, чем наши верующие друзья, например. Ты доверяешь им больше. И думаешь, как мне теперь вот сказать этому человеку, что ты знаешь, а ты пойдешь в ад. Да, ты неплохой человек, но ты пойдешь в ад. Проблема в том, что когда мы определяем грех исключительно с юридической точки зрения, мы определяем скорее последствия греха, чем его суть, чем корень этой проблемы. Сёрен Киркегард, датский философ середины 19 века, определяя, что такое грех, и вот на самом деле две проблемы, которые были очень важны для Киркегарда. Одна из них для Киркегарда, по-разному называют его фамилию, просто вот, оказывается, некоторые датские фамилии на русский не переводятся нормально. Одна из проблем для него была, это что является верой? Потому что он родился, вырос в лютеранской стране, и он думает, хорошо, если ты родился, вырос в лютеранской стране, где все лютеране, где все христиане от рождения, то в какой момент я становлюсь верующим человеком? Я родился в лютеранской стране, я умер в лютеранской стране, я жил в лютеранской стране, меня крестили в лютеранской церкви. В какой момент я стал христианином? Что значит вера? Это первый вопрос, который беспокоит его на протяжении всех его произведений. Второй вопрос, который беспокоит его, это что такое грех? Потому что если грех – это просто исполнение закона, просто выполнение определенных правил, то он задается как раз вопрос, он говорит, если это просто исполнение закона, то как быть тогда с фарисеями? Ведь фарисеи закон-то выполнили как раз. Как с ними поступить? Как поступить с лютеранами, которые окружают меня, которые очень хорошие люди. Я не знаю, когда они стали верующими. Но, очевидно, они христиане. И я не знаю, когда они нагрешили. Но, очевидно, что они нагрешили. Но закон-то они исполняют. И здесь он дает определение греху, которое намного глубже, чем то, к чему мы привыкли. И если вы хотите, кстати, найти хорошую книгу, которая определяет грех, ну, на всякий случай, если у вас в жизни настолько все замечательно, что вам нужна вот жизненно необходима книга, которая определяет грех и касается его во всей его полноте, это книга «Болезнь к смерти». И в ней он пишет следующее. «Грех – это не поступок плоти и крови, но согласие духа на такой поступок. Отчаявшийся грешит тогда перед Богом, когда он желает быть собою. Однако противоположное отчаянию – это вера, а верить, значит, будучи собою и желая быть собою, погрузиться в Бога через собственную ясную прозрачность. Грех для него означает, что мы ищем свою сущность, ищем то, кто я есть, вне наших взаимоотношений с Богом. Мы определяем то, кто я есть, вне наших взаимоотношений с Богом, вне отношений с Творцом. А вера означает определять то, кто я есть, определять саму сущность, само вот я, вот кто я такой, только и исключительно в контексте моих взаимоотношений с Богом. Только так. Очень важное и очень глубокое определение веры. Он пишет как раз, что грех не противопоставляется добродетели. Противоположность греха не добродетель, но вера. Именно поэтому, если мы определяем, кто я такой вне Бога, вне моих взаимоотношений с Богом, это грех. И вера, когда я определяю то, кто я есть, только в контексте моих взаимоотношений с Богом. Наше своеволие, которое выражается в активном неповиновении Богу или просто равнодушном отношении к Нему, Библия и называет грехом. Наше своеволие, которое проявляется в активном неповиновении Богу или просто равнодушном отношении к Нему, это и есть грех. И как раз, когда мы рассматриваем с вами проблему греха, когда мы рассматриваем с вами этот вопрос греха, мы вдруг замечаем, что ад заперт изнутри. Что те вечные муки, те вечные страдания, все то, на что обречен грешник, бунтарь против Бога, все это, двери ада запираются изнутри. Две проблемы, которые у нас возникают с грехом. Первая проблема – это то, что практически в жизни любого человека существует идол, существует кумир, который и определяет нашу сущность, наше естество, кто мы есть на самом деле. И второе следствие этого – это как раз то, что вот этот грех, который живет в нашем сердце, этот огонь, пламень ада не снаружи. Мучения, которые описаны так хорошо у Данте Алигьери, это не мучение, которое происходит снаружи, это мучение, которое прежде всего происходит в душе человека. Это огонь, который пожирает нас изнутри. И решение этой проблемы, которую мы видим в Священном Писании, прежде всего, когда Христос говорит о том, что «отдайте мне все». Почему двери ада закрыты изнутри? Да потому что так сложно отдать Ему все. Так сложно доверить Ему абсолютно все в нашей жизни. И второе, мы видим, что единственный способ потушить это пламя – это жертвенная любовь Христа. Это гибель невиновного за наши грехи. Только это тушит, огонь, пламень греха. Клайв Льюис в своей книге «Проблема боли» пишет следующее. «И, наконец, выдвигают возражение, что окончательная утрата хотя бы одной души означает поражение всемогущества. И так оно и есть. Неужели Бог хочет, чтобы кто-то оказался в аду? Неужели Господь не может сделать так, чтобы все оказались в раю, чтобы все были спасены? Ведь если хотя бы один человек оказывается в аду, то это значит поражение всемогущества Бога». И Льюис соглашается с этим. Он пишет, создав существа со свободной волей, всемогущий с самого начала признает возможность такого поражения. То, что вы называете поражением, я называю чудом. Ибо создание отличных от себя объектов и обретение таким образом возможности встретить в каком-то смысле сопротивление со стороны собственного создания представляет собой самый поразительный и невообразимый из всех подвигов, признаваемый нами за божеством. Я охотно верю, что проклятые в некотором смысле добиваются успеха и до конца остаются мятежниками, что двери ада заперты изнутри. Что проклятые остаются мятежниками до конца и добиваются успеха, потому что двери ада заперты изнутри. А начинается все с маленького идола. Есть много отрывков Священного Писания, которые мне не нравятся. Вот искренне и абсолютно полностью не нравятся. Я их не люблю. Один из таких отрывков как раз в Евангелии от Матфея, где мы находим историю богатого молодого юноши, который приходит ко Христу и говорит: «Господи, что мне еще сделать для того, чтобы исполнить закон?» Христос ему отвечает то, что мы, в принципе, и ожидали бы, от Христа. Христос ему говорит: тебе нужно делать вот это, вот это, вот это и вот это. Все идет отлично. Мы приходим к Богу, спрашиваем: Господи, что тебе нужно? Господь дает список. Такой, знаете, вот у очень организованных людей есть список того, что они покупают в магазине, когда они идут в магазин. Я не очень организованный человек, поэтому обычно я приношу все, что угодно из магазина, кроме того, что действительно было нужно. И потом только вспоминаю об этом. Но у организованных людей есть такой список. И они думают, что приходишь к Богу, и Бог тебе дает список того, что ему нужно от тебя. Ты, соответственно, работаешь над тем, чтобы этот список исполнить. Потом приходишь к Богу и говоришь: Господи, посмотри, вот это вот сделал, вот это вот сделал, вот это вот сделал, вот это вот сделал, да? И молодой человек, приходя ко Христу, как раз говорит: Господи, вот все это я исполнял от юности моей. И первая вещь, которая мне не нравится в этом отрывке, сразу понимаю, что, я не исполнял все это от юности моей. Как-то неудобно. А дальше Христос говорит: хорошо, раздай теперь свое имение нищим и следуй за мною. И вот здесь совсем мне не нравится этот отрывок, потому что сразу ставишь себя на место этого молодого, богатого человека и думаешь: то есть как раздай все? А я? А вот завтра я проснусь, нужно будет завтракать, а где? А откуда деньги взять на это, если я все свое раздал? А обедать как я буду? Ну хорошо, допустим, завтрак и обед я пощусь, хорошо, даже ужин пощусь. А так долго вообще будет продолжаться? Где деньги взять? На жизнь? И мы видим рождение маленького кумира. Мне не нравится этот отрывок еще и тем, что я понимаю, что, скорее всего, я отошел бы так же, как этот молодой человек, не сказав ни слова Христу и не отдав свое имение. И дальше Христос говорит слова, которые очень неудобные, очень неуютные слова. Он говорит, что легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. И вот здесь совсем все плохо, потому что думаю, что если я буду воспринимать этот отрывок буквально, и действительно богатому настолько же тяжело войти в Царствие Небесное, как верблюду пройти сквозь угольное ушко, а именно невозможно, то где тогда деньги на церковь взять? Ведь придется тогда подходить к богатым людям, состоятельным бизнесменам, и говорить им о том, что в рай войти не сможешь, но можешь пожертвовать деньги на детский лагерь, на библейский колледж, на церковь, еще что-то. Но тебе все равно не пригодится уже, потому что тебе рай не светит. Очень сложно вот таким образом просить деньги на служение. И поэтому мы начинаем придумывать о том, что на самом деле игольное ушко, это были вот такие ворота в Иерусалиме, через которые очень сложно было пройти верблюду, и начинаем придумывать какие-то археологические раскопки этого игольного ушка. Все очень просто. То, о чем говорит Христос, это невозможно богатому войти в Царствие Небесное. Почему? Потому что практически для каждого из нас у нас есть идол, у нас есть кумир, который живет в нашем сердце, который определяет нашу сущность. Первая заповедь, которая хорошо известна всем, из которой каждый из нас считает, что у нас проблем нет. Ну, там вот не завидовать, да, это проблема. Не возжелать жены ближнего – это проблема. Но чтобы не было кумира, не сотвори себе кумира, да, не будет у тебя других богов, кроме меня. Первая заповедь, с которой все начинается. И все сразу думают: отлично! Единственный Бог, который у меня есть, Иисус Христос, я прихожу в церковь периодически и Ему поклоняюсь, других богов в моей жизни нет. Фух, слава Богу, хотя бы первую заповедь выполнил. Проблемы возникнут там с 9 оставшимися, но хотя бы первую заповедь я выполнил. И мы видим на примере Израиля, что раз за разом в Ветхом Завете, сначала Израиль как единое государство, потом Израиль как разделенное северное царство, южное царство, раз за разом проблема возникает именно с идолопоклонством, именно с тем, что они постоянно и упорно ищут других богов. Проблема, которая присуща и нам сегодня. В первой главе послания к римлянам, которое мы обсуждали на прошлой неделе, разбирали на прошлой неделе чуть-чуть, мы читаем о всех тех непотребствах, которые происходили в Римской империи. И с точки зрения церкви, с точки зрения религиозного института, мы смотрим на гомосексуализм, на лесбиянок, на прочую безнравственность и говорим «пноха, пноха, пноха, пноха». Очень-очень-очень все нехорошо. Страшный разврат, страшное аморальное поведение. Но мы забываем о том, что является корнем. Павел начинает не с этого, Павел начинает с того, что они заменили поклонение, они прославили творение вместо Творца, и поэтому они пришли к этому поведению. Начинается все с кумира. Начинается все с того, кого мы прославляем, начинается все с того, как мы определяем свою сущность, как мы определяем то, кто мы есть. Христос не спрашивает, кто не согрешил. Вот кто не согрешил, пусть первый бросит в нее камень. Или еще такой вот, наверное, даже вопрос, который ближе нам. Кто не согрешил на этой неделе? Ну, потому что две недели назад там были проблемы определенные, сами понимаете. Но вот на прошлой неделе все было замечательно. Можно камень бросить? Нет, Христос спрашивает, кто из вас без греха? Как будто грех является чем-то неотъемлемым для нашего естества. Кто из вас без греха? И все расходятся, потому что они понимают, что такое грех. Потому что они понимают, что это не поступок крови и плоти. Они понимают, что это прежде всего то, как мы определяем свою сущность, свое естество. Многие из нас определяют свою сущность в чем угодно, кроме Бога. Да практически все мы. Почему богатому человеку невозможно войти в Царствие Небесное? Ну, потому что настолько легко богатому человеку определять то, кто я есть, своим богатством. Очень легко. Очень легко привыкнуть к тому, что еда чуть-чуть лучше. Условия жилищные чуть-чуть лучше. Возможностей чуть-чуть гораздо больше свобода, выбора. И люди относятся к тебе чуть-чуть лучше. Ты понимаешь, что они относятся к тебе чуть-чуть лучше не потому, что ты им нравишься, но потому, что у тебя есть деньги. Ты понимаешь это, но все равно так приятно. Очень легко к этому привыкнуть. Очень легко привыкнуть к тому, что теперь ты можешь приказывать другим. И они будут это делать, потому что у тебя есть деньги. Очень легко найти свою сущность в этом. Поэтому Христос говорит, что до тех пор, пока твоя сущность находится в деньгах, ты не войдешь в Царствие Небесное. И я знаю, что большинство из нас сейчас сидит и думает, у меня этой проблемы нет. Ну, потому что жилищные условия не такие хорошие, диета не такая хорошая, общение не такое хорошее. И вообще мне люди говорят правду постоянно. То есть явно не относятся ко мне так, как будто у меня много денег. Поэтому, все это не про меня. Но ведь идол может быть не обязательно деньги. Идолом может быть семья. Когда мы прежде всего определяем себя с точки зрения того, что я мать, я отец, я муж, я жена, по моему социальному статусу, по моему социальному положению. Идолом может быть служение, наконец, когда ты определяешь прежде всего, кто ты такой, тем, что ты делаешь. Я миссионер, я директор миссии, я основатель служения, я еще кто-то. Куча различных титулов, званий, еще чего-то, которые ты копишь, и вот кто ты есть на самом деле. А если душа живет вечно? Если душа действительно живет вечно? Если она не может умереть? А смерть отнимает у тебя все. У тебя нет больше денег. У тебя нет больше семьи. У тебя нет больше служения. И получается вдруг, что вот вечная душа, которая определяет свою сущность в чем-то, кроме Бога, оказывается запертой, когда из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, все, что остается, это пустые амбиции, которых больше нет. Их больше нет. Нет семьи, нет денег, нет служения, нет работы, нет карьеры, нет ничего, а ты определяешь себя в этих категориях. И все. И ад оказывается заперт изнутри. И ты пойман в эту сеть, и выхода уже нет. И самое-то интересное, что Даже благо, даже хорошие вещи, даже добрые вещи, даже добро само по себе, если мы возводим его в идеал, становится злом, которое окутывает, опутывает наше сердце и не отпускает его. Даже добро. Потому что, естественно, да, что определять свою сущность, определять свое естество карьерой, работой, деньгами – это плохо. Но семьей – это хорошо. Служением – это хорошо. Вот это вот языческие идолы. Но вот это христианские идолы. И суть не меняет. Как раз красивый образ, который мы видим в другом произведении Льюиса, в «Великом разводе». Произведение, которое, если хотите узнать про грех, читайте Киркегарда. Если хотите узнать Киркегора, если хотите узнать про ад, прочитайте «Великий развод». Очень маленькая, очень короткая книга, но дающая полное понимание того, чем является ад. И в какой-то момент книга посвящена тому, что люди, которые оказались в аду, им предоставляется возможность экскурсии в рай. Они приезжают на автобусе на экскурсию в рай для того, чтобы посмотреть, что там происходит. И очень интересно, как Льюис показывает, как люди находят отговорки к тому, чтобы вернуться в ад. Один из людей, например, говорит о том, что ну как же я останусь в раю, вы знаете, там потерянные души, мне нужно группу по изучению Библии сегодня провести в аду. И вот в какой-то момент мы читаем о призраке, на плече которого сидит маленькая красная ящерка, которая постоянно ему нашептывает о том, что он должен делать, о том, как он должен делать. И все знают, как чувствуют себя люди, когда им кто-то постоянно нашептывает о том, что им нужно делать. Очень хочется, чтобы ящерка замолчала. И призрак сталкивается с ангелом, который говорит ему: «Давай я ее убью». И вот это вот, вот то, что осталось от души человека, он говорит: ну как же ты ее убьешь? Все-таки жалко ее. А можно сделать так, чтобы она замолчала на какое-то время? Нет. Я могу ее только убить. А можно, чтобы она не говорила какое-то время? Ну просто вот. И ящерка начинает истерить в этот момент, потому что она понимает, что все, то есть ее сейчас убьют. И мы видим, насколько тесно вот эта вот душа-призрак соединились с грехом. Неразлучно. И, наконец-то, призрак, вот фантастическая часть этого произведения как раз в том, что призрак решается на то, чтобы убить ящерку. Этого не произойдет в жизни. Потому что двери ада заперты изнутри. Он решается на то, чтобы ангел убил ящерку. Он убивает ящерку. Мы видим, как призрак преображается, как призрак обретает кровь и плоть, как он становится человеком, который уже потерял свое естество. Но, кроме всего прочего, и ящерка превращается, становясь могучим конем. И мы видим совсем другие взаимоотношения между человеком и благом, добром. Потому что даже благо, возведенное в идеал, становится величайшим злом. Даже благо. И ад заперт изнутри, потому что этот идол живет в сердце каждого из нас. И он не просто живет, этот идол уничтожает нашу жизнь, сжигает ее, буквально сжигает ее, испепеляет наше сердце. В 7 главе послания к римлянам читаешь эту главу, и практически, я не знаю человека, который бы, читая эту главу, не думал, вот про меня написано, честное слово. Когда ты читаешь главу, и Павел говорит, что я хочу постоянно хорошего, и все читают эту главу и думают, говоря про отрывки, которые всем нравятся, да? Вот если история про молодого, богатого юношу многим, в том числе мне, не нравится, то вот 7 глава всем нравится, потому что думаешь, ну про меня, я хочу хорошего, честное слово, хочу хорошего. Павел говорит, а не получается. Хочу одного, а делаю другое. Хочу хорошее, а получается всегда плохое. То, что наш бывший премьер-министр очень хорошо выразил, что хочется как лучше, получается как всегда. На самом деле перефразировал слова Павла. И каждый из нас, читая этот отрывок, понимает, что именно в этом и заключается наша жизнь. А проблема в том, что у каждого из нас есть определенные тенденции. И если мы эти тенденции развиваются на протяжении всей нашей жизни. В принципе, проблема небольшая, если мы проживем 80-90 лет. Если проживем 80-90 лет. А если мы проживем больше? Ну, например, замечали, кстати, когда-нибудь, что пожилые люди очень редко бывают нормальными? То есть пожилые люди обычно делятся на две категории, очень яркие категории. Есть очень-очень хорошие пожилые люди. Вот ты разговариваешь с ними, и буквально такое ощущение, как будто с ангелом общаешься. Думаешь, ну как вот ты стала, или там ты стала вот таким человеком. Я тоже хочу быть таким человеком. Я тоже хочу, чтобы вот источать благодать, милость, любовь, все. Я очень хочу быть таким человеком. Общаешься с другими пожилыми людьми, думаешь, не приведи Господь. Просто, Боже, убереги меня от того, чтобы стать вот этим. Когда мы позволяем нашим тенденциям развиваться, например, ворчливости, да? Например, тому, что ты, ну, есть люди, которые склонны к тому, чтобы ворчать по утрам. И постепенно ворчливости становится все больше и больше. Или зависть. Когда есть люди, которые склонны к тому, чтобы завидовать. Им постоянно мало, они постоянно сравнивают себя с другими людьми. Неважно, какого уровня успеха они достигли, они постоянно сравнивают себя с другими людьми. Если эта тенденция развивается на протяжении 80-90 лет, никаких проблем. Ну, проблемы есть, но не очень большие, но если эта тенденция развивается в вечности, то в какой-то момент душа перестает существовать, и все, что остается, это ворчливость или зависть, или похоть. Доходит до абсолюта. И огонь, который живет в нашем сердце, разъедает его, разрушает его постепенно. Это страсть, которая живет в нашем сердце, которая губит нас постепенно. И это и есть ад, запертый изнутри. И забавно, что это прогрессия. Мы пойманы в сеть этого пламени, бушующего в нашем сердце. Мы пойманы до такой степени, что, опять-таки, одна из вещей, с которой, наверное, любой человек согласится, мы пойманы в сети того, что мы грешим, каемся, грешим, каемся, грешим, каемся, грешим, каемся, грешим, каемся. Каемся, зная, что мы опять согрешим, и думаем, ну как Господь может прощать меня? Это таинство, которое я никогда не пойму, потому что если я знаю, что я согрешу, когда я каюсь, наверняка Он знает об этом. А мы каемся чаще всего в следствиях, а не в корне проблемы. Ну, например, я могу каяться в том, что я вру, в том, что я солгал. Это следствие. А почему я солгал, почему я соврал, почему для меня важно было, чтобы люди подумали обо мне хорошо? Ну, потому что моя сущность определяется людьми, а не мной. Потому что мне важно, что обо мне думают. И получается, что я пойман в эти сети, вот этого пламени, которое бушует в моем сердце, которое разрушает меня изнутри до такой степени, что я ненавижу себя уже за то, что происходит, но по-другому я делать не могу. Павел пишет об этом в 7 главе. Я ненавижу себя за то, что так поступаю. Это воришка Альхин из 12 стульев, который крал, и ему было стыдно. Он крал, и ему было стыдно, но он все равно крал. Как будто... Мы все знаем, насколько разрушительна зависимость, мы все знаем, насколько разрушительна алкогольная зависимость, насколько разрушительна никотиновая зависимость, насколько разрушительна наркотическая зависимость, мы все знаем об этом, но грех обладает теми же характеристиками. Все начинается с небольшого эксперимента, все начинается с того, что я просто поступил на работу, но потом наступает деградация, когда мне нужно все больше и больше и больше для того, чтобы получить кайф. Мне недостаточно уже просто успеха, мне нужно больше успеха, мне недостаточно просто денег, мне нужно больше денег. До такой степени, что Рокфеллер, когда его спрашивают, сколько вам нужно денег на доллар больше, чем у меня есть сейчас, мне нужно все больше и больше. А следующая стадия – изоляция, когда ты остаешься один, когда ты никому не можешь доверять вокруг тебя, когда у тебя больше нет друзей, нет близких, нет знакомых, нет семьи. Ты всех отталкиваешь от себя. И последняя стадия, когда ты начинаешь обманывать себя. Я могу бросить в любой момент. Я могу бросить в любой момент. Могу взять и уйти с работы в любой момент. А уже не можем. Уже не можем. И ты ненавидишь себя с одной стороны. Ты пойман в сети с другой стороны. И ты не можешь бросить. И жизнь теряет смысл. И это и есть ад, запертый изнутри. Потому что грех не наркотик, душа не тело. Ад заперт изнутри, двери ада заперты изнутри. Пламенько, тот огонь, который полыхает, он полыхает не снаружи, он полыхает в моем сердце. Он сжигает меня изнутри моего сердца. В начале своей исповеди, первое автобиографическое произведение в истории человечества, буквально первые строки, которые пишет Августин Блаженный: «Велик ты, Господи, и всемерный достоин хвалы, велика сила Твоя и неизмеримая премудрость Твоя. И словоснове Тебя хочет человек, частицы созданий Твоих, человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство того, что Ты противостоишь гордым. И все-таки словоснове Тебя хочет человек, частицы созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим словословием, ибо Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше до тех пор, пока не успокоится в Тебе». Не знает покоя сердце наше до тех пор, пока не успокоится в Тебе. Ад заперт изнутри, потому что пламень греха сжигает нас изнутри. А выход, который предлагает христианство, это отдать все. Еще один отрывок Священного Писания, который мне совсем не нравится, я не знаю, как вам. Отрывок в Евангелии от Луки, в 9 главе, когда Христос говорит, что тем, кто хочет сберечь свою душу, тот, кто хочет сберечь свою душу, должен ее потерять. Потому что тот, кто пытается сберечь свою душу, потеряет ее, а кто потерял свою душу, тот ее найдет. Читаешь этот отрывок и думаешь, как-то не по-людски написано, не по-человечески как-то. Что значит вот это вот «потеряешь душу», «найдешь душу»? Что ты хочешь, Господи? Скажи ясно, чего ты хочешь. Нам очень нравится эта доктрина десятины, когда ты приносишь Богу 10% того, что Бог тебе дал, потому что все четко, все ясно. Понятно, сколько именно денег хочет Бог, 10% – понятно. Некоторым из нас даже удается приносить эти 10%, и тогда ты начинаешь смотреть по сторонам и говорить, а почему это вокруг меня никто не приносит 10%? Вот я смотрю, кто сколько кладет в корзиночку. Почему не кладу 10% так же, как 10% кладу я? Начинаешь задавать вопрос к руководству церкви. А почему у нас нет проповедей про десятину? Почему мы не говорим о том, что нужно отдавать десятину? Мы привыкли относиться к Богу так, как мы относимся к налогам. Когда ты отдаешь государству то, что оно просит у тебя, просто потому что не отдать не выход, все равно заберет. И заберет больше. Надеясь на то, что на оставшиеся деньги ты сможешь жить. И если у тебя свое дело, там, бизнес, предприятие, люди, которые получают зарплату, то каждый раз, выписывая зарплату, ты рыдаешь буквально, потому что ты видишь социальный налог, ты видишь все те дополнительные вещи, которые единые какие-то, ты все это видишь, понимаешь, сколько денег у тебя уходит, которые не доходят до твоего работника, и рыдаешь. И каждый раз надеешься на то, что вот тех денег, которые остались, их хватит на то, чтобы бизнес продолжал дальше расти и развиваться. И мы точно так же приходим к Богу. Мы отдаем Богу часть нашей жизни, надеясь на то, что оставшегося хватит, чтобы получать удовольствие от жизни. А Бог требует все. И имеет на это полное право. Бог говорит: отдайте мне все. Все, 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 все. Все деньги, все время, все сердце, всю душу, все. Все, что у вас есть, отдайте мне, все. Ты смотришь на Бога и думаешь, какой-то коммунистический Бог получается. Не капиталистический. Нет никакого стимула к тому, чтобы я что-то делал, потому что все приходится отдавать Богу. Все, 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 все. Представь себе на мгновение, что у вас есть дом. Ну, может быть, у кого-то есть дом. И дом, ну, такая хижинка. В принципе, небольшая, стены обнупились, красочка обнупилась, то есть постоянно требует ремонта, крыша прохудилась, водопровод прохудился, а туалет на улице, там, в 200 метрах от дома, куда приходится бегать. Ну, родное, свое же, правильно? Пусть плохонькое, но мое. И, приходя к Богу, мы говорим: Господь, давай так, вот я отдаю тебе 10% моего жилища здесь, да? А ты, соответственно, мне помогаешь с ремонтом этого дома. Ты помогаешь мне отремонтировать там крышу, помогаешь мне там водопровод здесь отремонтировать как-нибудь там. Туалет, может быть, вместе покрасим с тобой. Ну, вот 10% жилья, это теперь ну, ты можешь там жить, там, койку место у тебя. Вот койку, я тебе даю койку место в этом доме. А Бог говорит: давай по-другому. Давай предлагаю тебе другой план. Давай так, ты мне отдаешь свой дом целиком, я его сношу, выстраиваю особняк, Великолепный особняк, там будет множество комнат, там будет вот все, что тебе нужно, абсолютно все. И ты будешь жить в этом особняке, я не буду с тебя брать денег. Вообще не буду, ни квартплаты, ничего, это твое. Но особняк принадлежит мне. Ты в нем живешь, ты им распоряжаешься, ты делаешь все, что ты хочешь с этим особняком, но он принадлежит мне. И как легко для нас, задумываясь о такой сделке, сказать, что «Да нет, Господи». Ну, ты знаешь, я, конечно, понимаю, что дом у меня не лучшего качества, но на хороший дом, неплохой. И вот зимой бегать в туалет даже бодрит. Потому что, знаешь, иногда зарядку не сделаешь, а вот 200 метров так туда-обратно при минус 30 очень бодрит, да. Поэтому, ну и вообще полезно мне вот как бы свежим воздухом дышать, когда там ветром, который дует в окна. Поэтому нет. Лучше мы останемся при своих. И очень часто мы делаем именно такой выбор, когда отказываемся Богу отдать все, предпочитая это тому, чтобы довериться Ему всецело. Эрих Мария Ремарк в своем романе «Ночь в Лиссабоне» описывает очень интересную картину. Два эмигранта во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, разговаривают о поиске Бога. И один из них говорит: «Ты знаешь, мы ищем Его всегда, но ищем так, как человек, который, желая научиться плавать, прыгает в воду в одежде с багажом и снаряжением, а нужно быть нагим. Таким, каким я был в ту ночь, когда покидал безопасную чужбину и возвращался на родину, где таилась угроза, а нужно быть нагим». А мы ищем Бога в пальто, в шляпе, с чемоданами, с тюфяками. Вот так вот мы ищем Его. А Бог тем временем делает первый шаг к нам навстречу. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», пишет Павел в 5 главе послания к римлянам. Потому что сами мы не способны прийти к Богу. Нам кажется иногда, что если только люди будут знать про ад и то, насколько ад ужасен, то один страх этого ада заставит их всех принять Христа, обратиться в истинную веру и прийти к Богу. Не заставит. Более того, представьте себе, что если нашу сущность теперь определяет страх ада, если мы единственная причина, почему мы оказались в раю, это потому, что мы настолько боимся ада, но тогда моя сущность – это страх, и это уже не рай, это опять ад. Либо я прихожу к Богу, потому что мне очень важна мораль, нравственность, потому что мне очень важно этическое поведение, то, что происходит с фарисеями, то, что происходит с любым нормальным религиозным человеком. Мне очень важно правильно себя вести. Вот что определяет то, кто я есть. И вновь мораль, нравственность становится моим идолом, который меня определяет. И вновь ад заперт изнутри. Либо я прихожу в рай, прельстившись прелестями этого рая, прельстившись тем, что в раю все будет совсем по-другому. И рай, вот это благо тогда становится идеалом для меня. И вновь появляется кумир. И вновь я оказываюсь в ситуации, выхода из которой нет. И вновь ад заперт изнутри. Именно поэтому Мартин Лютер, когда его спросили, что такое рай, ответил: «Рай – это не что иное, как Иисус». Рай – это не что иное, как Иисус. И в каждой из этих проблем есть одна повторяющаяся вещь. Каждый раз мы говорим: я, мне. Нам гораздо легче, нам гораздо проще говорить «дай», чем «пожалуйста» или «спасибо». Одни из первых слов, которые мы произносим, это «дай». Вот обычно, когда люди говорят о том, что они не верят в то, что есть первородный грех, говоришь: «Хорошо, а какие были твои первые слова? Спасибо? Очень рад видеть вас. Вы так сегодня чудесно выглядите». Нет, твои первые слова были «дай». Мое первое слово, правда, было «трактор». Ну, потому что я посмотрел, что там бабушка стоит, дедушка, мама, папа. И все ждут, что скажут: мама, папа, баба, деда. Я говорю: трактор. Мне в этом проявляется моя греховная природа. А вот теперь вот попробуйте теперь догадаться вообще, откуда я придумал слово «трактор», да? Нам свойственно это. Нам свойственно говорить скорее «дай», чем «спасибо». Это часть нашего естества. Именно поэтому Бог приходит к нам, и Его любовь, Его жертвенность, абсолютно бессмысленны. Мы Богу не нужны. У Него нет никакой жизненной необходимости в том, чтобы спасать людей. Он не станет больше Богом или меньше Богом, если Он кого-то спасет. Он вообще не изменится. Он Бог по определению изначально. Он, в принципе, может стереть этот мир, создать новый мир с людьми, которые будут гораздо лучше, чем мы. И Он не изменится. У Него нет необходимости в этом, но Он настолько сильно любит нас, что принимает на Себя наше отчаяние. Принимает на Себя этот огонь ада. Принимает на Себя муки, потому что Он любит. Потому что только такая жертвенная любовь, только такая бескорыстная любовь может потушить пламень ада. Борхес в своей книге «Книга ада и рая» пишет очень интересную притчу. Когда король святой Людовик отправляет его, епископа Шартского, с миссией, и тот сообщает ему о том, что в пути он встречается с женщиной, у которой был очень печальный, очень религиозный и очень фантастический вид. В одной руке эта женщина несет факел, а в другой руке эта женщина несет кувшин с водой. И епископ спрашивает ее: зачем тебе факел и кувшин с водой? Она отвечает ему: вода для того, чтобы погасить пламень ада, ответила женщина, а огонь, чтобы поджечь рай. Я хочу, чтобы люди любили Бога бескорыстной любовью. Красивая притча. Но только никто из нас на это не способен. До тех пор, пока Бог не возлюбил нас. Именно поэтому двери ада заперты изнутри. В жизни каждого из нас живет идол. Огонь полыхает в жизни каждого из нас. Столь трудно отдать Богу все для каждого из нас. И только жертвенная любовь Христа способна погасить этот пламень. В качестве применения давайте вернемся к вопросу, с которого мы начали. Кто я? Что определяет мою сущность сегодня? Что если я потеряю все остальное в моей жизни, что останется в ней неизменным? Кто я? А в следующий раз мы поговорим, через 2 недели, поговорим о том, почему спасение дается даром. Ведь более логично было бы, если бы спасение давалось хорошим людям, которые заслужили спасение. Рай доставался бы хорошим людям, которые заслужили рай. А плохим людям, соответственно, в ад. Почему Бог столь несправедлив в своей милости? Вот о Его благодати мы поговорим через 2 недели. Клайв Льюис в книге, которую мы уже цитировали сегодня в своем произведении «Боль», пишет: «Именно с этой точки зрения мы можем понять ад в том смысле, в каком он является лишением. Всю вашу жизнь у самых границ вашего сознания простирается недостигаемый экстаз. Наступит день, когда вы проснетесь и наперекор всем ожиданиям обнаружите, что вы достигли его, или же, что он был в пределах досягаемости, и вы навсегда его упустили. Двери ада заперты изнутри». Господь, дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче. Коснись наших сердец сегодня, помоги нам найти, Господь, что мы не успокоимся до тех пор, пока не найдем покой в Тебе. И наша сущность может найти себя только тогда, когда мы найдем Тебя, Господь. Только в Тебе, Господь, мы сможем найти свое «Я». Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа.